Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в студии Андрей Щупов, который пишет для детей и подростков под псевдонимом Олег Райан. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
Сегодня тема нашего разговора связана с экологическим воспитанием, поскольку, насколько мне известно, некоторые ваши книги так или иначе вот эту тему затрагивают. Экологическое сознание, да?
Ну, в какой-то степени, да.
Вы могли бы рассказать как-то это, что это в сюжете? Потому что я, к сожалению, не читала. Редко мы, взрослые люди, к сожалению, обращаемся вот к детской и подростковой литературе, только если читаем своим детям или, ну, какие-то профессиональные обязанности нас к этому вынуждают. Поэтому вот, если можно, расскажите немножечко, в сюжете у вас каким-то образом это затрагивается или в разговорах ваших героях, или как?
Ну, меня как раз радует, что подростковые мои книги читают и взрослые. И, собственно, я пришел из взрослой литературы, и, наверное, мне и хотелось бы, чтобы читала вот максимально универсальная широкая аудитория. И дети, и подростки, и взрослые.
А как вы вообще относитесь вот к такому делению? Подростковая литература, литература для взрослых?
Ну, совсем детская и взрослая, конечно, есть некая демаркационная линия, хотя она тоже размытая, потому что такие вопросы иногда первоклашки задают, что просто волосы дыбом. И иногда, наоборот, в такой шок впадаешь в студенческих аудиториях, не читающих, не спрашивающих, не интересующихся. Что, в общем, задумываешься, растем ли мы с годами, а может и наоборот. Вот поэтому, может быть, и хочется широко максимально охватывать эту аудиторию, потому что вот не знаешь, где слово «доброе» отзовется, где оно посеет что-то доброе, а что где-то нет. Но вот по поводу экологии, нас много говорят о национальной идее. По-моему, вот замечательная совершенно идея, которую надо и в школах, и в детских садах, да везде, в общем-то, муссировать. Поскольку планета – это то, что мы должны защищать, оберегать. Должны понять, что это не нечто одноразовое, как пакетик.
Помните, раньше, как часто говорили, планета – наш общий дом – Земля и так далее. И
вот я помню… было такое…
Был период, когда очень много, очень часто об этом говорили. А сейчас такое ощущение, что тема защиты природы, она как-то вообще забыта, ушла на какой-то 25-й план.
Но, к сожалению, это так, и даже в этом есть тоже своя антиидеология, потому что одноразовость – это то, что выгодно сегодняшней промышленности, потому что продали что-то, оно сломалось, выкинул на свалку, побежал, снова купил. То есть кошелек работает, рынок работает, и кому-то это выгодно. Но это абсолютно тупиковая, конечно, политика и тупиковая идеология. Конечно, здесь надо что-то менять обязательно. И не только в нашей стране, а, по-моему, вообще задуматься на всей планете. У нас был такой забавный эпизод. Мы в Турции на пляже с ребятишками нашли дикий уголок, где были скалы, песок. И, конечно, там был мусор. То есть мы в этом смысле не отличаемся особенным образом от Европы. Они тоже мусорят, еще как. Просто у них убирают каждодневно и каждочасно. И мы провели быстренько субботник. Конечно, весь пляж мы не убрали, но какой-то участочек, где вот мы отдыхали, купались, мы убирали. И принесли картонный ящик, и довольно-таки быстро его там набили мусором. Но интересно, показательна вообще реакция окружающих. Там не только были русские, были немцы, англичане, много кто там сидел, отдыхал. Вот они сначала с интересом наблюдали, а потом я заметил с таким радостным удивлением, что они тоже начинают убирать вокруг себя бутылки, склянки, пакеты. Стали сначала таскать наш короб картонный, потом помогли его очистить. И, в общем, конечно, мы в идеальное состояние не привели, но пляж стал чище. И вот пока мы там жили, это стало вот какой-то доброй традицией, в которой участвовали, опять же, не только наше семейство, а и все окружающие. То есть добрые дела, они тоже заразные, как и злые, поэтому стоит только подать пример. Я думаю, что вот если бы экологическая какая-то политика у нас началась, если бы вот по Бажовским местам, по Невьянску, по Сыктывкару, где вот строят ядерный могильник, по Кыштыму нашему многострадальному, если бы что-то вот началось сейчас, И на всех уровнях причем, и внизу, и вверху, наверное, что-то бы стронулось с места. Ну, а что касается моих книг, то поскольку вот тема экологии меня как-то тоже в детстве сначала родители заразили, потом любимый тренер, то есть когда я пошел в дайвинг-клуб, первые наши уроки были посвящены даже к моему недовольству такому, не аквалангам, не подводным ружьям. А тренер нам начал рассказывать, на каком расстоянии от речки, от озера надо сжечь костер, чтобы не причинить там вреда, чтобы не поджечь и так далее, и так далее. Какой мусор опасный, какой надо зарывать, какой обжигать. И вот не поленился он потратить эти 2 часа, и первый наш поход на озеро тоже начался не с погружений подводных, а вот с уборки территорий. И вот как-то, видимо, это все въелось, и я благодарен вот этим всем людям и родителям, потому что вот эстафета, которая и в Турции на турецком пляже была, это тоже, в общем-то, следствие этой же самой, вот, может быть, игры и маленькой идеологии. И в своих книжках я продолжаю палочку эстафетную передаю своим героям, потому что в той или иной степени, там, скажем, книжка «Игра в поддавки», дети пытаются у меня защищать заповедник от олигарха, который дольмен там перемещал грузовиками, строил отели, огораживался колючей проволокой, никого не пускал.
И как они это делали?
Ну, протест был, конечно, у них по-детски, ну, по-подростковому, может быть, смешной. На самом деле, это тоже взято из жизни. И они просто-напросто вторглись на неположенную территорию, и вот таким вторжением пытались заявить о себе, о том, что они имеют право вот по территории, где, скажем, они гуляли там 5 лет назад, 10 лет назад, что они могут здесь и смотреть, и любоваться тем же самым дольменом, и, кстати говоря, вот дольмены или вообще памятники старины, которые вот где-то разрушаются, где-то просто перевозятся. Это особая большая тема, потому что вот, насколько я знаю, то только на одном Кавказе порядка несколько тысяч дольменов было или исчезло, или было разрушено, или просто перевезено в какие-то места, может быть, загородные виллы или еще куда-то.
Даже, строго говоря, даже это дольмены не памятники старины, а памятники даже древности, да?
Скажи. Да, это даже еще,
а вы расскажите в двух словах, скажите, вдруг кто-то из наших слушателей вообще не в курсе.
А что такое на самом деле дольмен? Это есть масса гипотез, но никто, наверное, вот четкого определения не дает до сих пор. Предположений очень много, но одно то, что это действительно памятник, можно назвать памятник древней нашей истории, должно вызывать у нас и чувство трепета, и уважения, и, по крайней мере, мы должны к этому относиться не так, как вот сейчас порой относятся люди.
То есть это то же самое, что такого же типа, как Стоунхендж, да?
Или нет? Да, это похоже. Это,
то есть это очень... некое сооружение из гигантских камней, да?
Да.
Неизвестного нам предназначения.
Да, совершенно верно. С астрономией ли это связано, с магией, со жреческим каким-то обрядом, это не очень известно. Ну, вот в книжках и других я пытаюсь затронуть эту тему, ну, в разной степени, насколько это укладывается в сюжет. Но без этого, в общем-то, не обойтись, потому что озера, леса, реки, наша легендарная Чусовая. Вот сегодня, если пройтись по ней, слева и справа тропинки, заваленные мусором. А Крым, который вот теперь перешел в ведение России, ведь там и тоже была жуткая ситуация, потому что песок, который был в Коктебеле.
Я помню, да, мы когда были в Коктебеле, нам тоже рассказывали,
да,
как вывезли практически
песок.
Весь песок оттуда.
Халцедон, сердолики, там можно было
сердолики
просто загорая.
Сердолики практически, да.
Да, набрать там камушки, кулон найти, готовый практически, на перстенек. Кто-то очень умный посчитал, что этот песок делает сверхпрочный бетон, и этот песок вот шел просто на бетон. Это вот как из золота, не знаю, делать гвозди. Вот примерно то же самое. А на это место вот щебенку навалили. И вообще Крым превратился, конечно, местами в помойку. Это очень обидно. Я надеюсь, что там начнешь что-то меняться в лучшую сторону.
Ну, лишь бы не как на Черноморском побережье, где тоже виллами высокопоставленных всяких чиновников заняты прибрежные все полосы и прекрасные пляжи, и людям иногда бывает негде просто ходить по прежним своим тропинкам к морю, потому что все перегорожено вот этими резиденциями гигантскими.
Ну да, это уже экология, наверное, второго такого порядка, более высокого, и своя такая жесткая тема. Про это я тоже пытаюсь, но, наверное, в более взрослых уже произведениях, которые обращаю уже не к детям, а более все-таки к взрослому населению.
Ну, давайте еще об экологическом воспитании мне бы хотелось поговорить. Каким оно может быть и почему, на ваш взгляд, эта тема все-таки вот как-то уходит из общественного сознания? 70-е, 80-е годы это был какой-то всплеск вот, публицистики на тему экологии, научно-популярное кино. Она именно тогда только-только выходила на первый план, и и, как я помню, тоже сталкивалась со множеством всяких препонов и преград. Тоже чиновникам не очень хотелось эту тему поднимать. Сбережение земли, лесов, полей и так далее. И рек. Помните, переброс рек этот знаменитый, этот кошмарный проект, против которого боролись.
Который не умер до сих пор и о котором и сейчас пытаются поговаривать иногда.
А вот сейчас я просто смотрю, что кроме каких-то часто публикуемых в разных социальных сетях петиций, связанных с защитой заповедных зон, животных, определенных видов животных. Угу. Вот кроме этого сказать, что очень часто в каких-то передачах, да, но я, правда, телевидение не смотрю, но по моим ощущениям, на телевидении как-то эта тема тоже совершенно не звучит.
Да, и практически нет.
Ни в школах, нигде, хотя вот у меня оба сына учились в школе, я не припоминаю, чтобы когда-то это задавали какие-то доклады на эту тему. Хотя вот набрала вчера в Яндексе экологическое воспитание, вылезла куча ссылок на какие-то теоретические там разработки методические по тому, как вот воспитывать школьников там в детском саду и так далее. Но вот по факту как-то этого не видно, чтобы у нас дети и подростки, в общем, какой-то был прогресс по сравнению с нашим временем, чтобы они вот как-то что-то такое вот понимали про защиту природы и думали вообще об этом. Хотя бы думали.
Ну вот поэтому, наверное, настало время говорить не о каких-то каких-то маленьких конкретных шажочках, а в целом об идеологии. Потому что это очень комплексная, всеобъемлющая тема. Если этим не будет заинтересовано и государство, и средние слои, и да все, начиная, конечно, вот с детского возраста, то, в общем, ВОЗ будет и ныне там. А почему это ушло? Ну, вот я сказал уже, одноразовая политика раз, и, кроме того, обилие проблем иного рода настолько как бы нас заглушили, заслонили все остальное, что мы подчас вот не видим и бревна в собственном глазу. Вот вчера мы были в Сесерте, там тоже вырубаются леса, причем так интенсивно, что они просто в шоке. И да в каждом регионе практически что-нибудь да где-нибудь можно откопать. А это ведь не только даже экология. Вот с гибелью лесов мы теряем маленькие города, поселки, деревни. В каждой маленькой деревушке мы всегда находим каких-нибудь героев Советского Союза и просто интереснейших людей, какие-то легендарные истории. И вот просто в ужас приходишь, потому что это все уходит. Вот деревня исчезает. Нам показывали места, где еще 5-7 лет назад была процветающая деревня, ну не процветающая уже, в общем-то, усыхающая. А теперь там просто болото, потому что растащили все после того, как последний человечек уехал оттуда. Там остается вот серия избушек, которые разбираются по бревнышкам, а потом остается одно болото.
А вы когда говорите «нам», это вы про кого говорите?
А я имею в виду созвездие уральских писателей детских. Вот мы просто участвуем в нескольких проектах. Вот когда ездим по городам, весям Урала и страны нашей, то обычно это либо от библиотеки у нас такой достаточно интересный проект, когда участвуют детские писатели, художники и поэты, и артисты. И вот от Содружества детских писателей тоже у нас команды катаются и в Тюмени, и в Челябинск, в общем, по ближним городам. И мы видим, в общем, что это, во-первых, мы называем это литературным десантом. Это тоже востребовано, потому что мы приезжаем в школы, где ни писателей не видели, ни книг порой даже не видят. Потому что книжные магазины тоже становятся раритетными. В иных поселках их нет просто.
И библиотеки, наверное, тоже, да?
Библиотеки закрывают. Это называется оптимизация. Угу. То есть сокращение лишних работников, сокращение
расходов лишних, да.
Вот, вот. Но, к сожалению, это тоже связано с идеологией, потому что если большой чиновник не понимает, что красивый, замечательный лес не только хорош во Франции где-нибудь там или в Германии, где
куда
учатся его дети,
отдыхать, да.
А вот здесь, на Урале, и Подмосковье, там, не знаю, в Дальнем Востоке, тогда будет что-то меняться, если он поймет, как много страна вообще теряет с потерей и природы, и с потерей малых городов. Я вот сейчас убежден совершенно, что вообще Россия не мегалополисами сильна, а вот именно малыми поселками, городами. И то, что сейчас происходит, это, к сожалению, вот, ну, наверное, два таких параллельных процесса. Это вот гибель нашей природы и гибель наших малых городов. А сколько мы там всего имели, я просто вот только сейчас тоже запоздало узнаю, и иногда это просто пугает. И тоже вызывает вопросы большие.
Андрей, вот в этом году 135 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова. И я знаю, что там вот сейчас в бажовских местах, в окрестностях Полевского, тоже затеяна какая-то стройка, которая угрожает, в общем, всей вот этой вот замечательным природным уголкам, которые, если кто-то там и не был, но, ну, по крайней мере, видели на фотографиях, мечтаем там побывать, и я стала бояться, что я уже там и не застану того, чего бы мне так, что бы мне так хотелось там увидеть.
Ну,
что
вот
там сейчас
такой
происходит?
Страх, да, такой страх присутствует. Я там был 2 года назад, меня библиотекари возили по азовским местам, как раз по тем лесам, которые сейчас уже умерли, которые вырубили, потому что там вырубка... Вырубке подлежит порядка 140 гектаров земель. Это, ну, кошмар просто. Причем это черничники, это замечательные, красивейшие места, где отдыхали люди. И помимо того, что там есть прямая угроза и Железянскому пруду, из которого они берут воду, реке Железянка, и просто-напросто флоре и фауне, там еще есть и шахты, и древние копи, которые тоже еще ждали своих исследователей на самом деле. Там не все исследовано. Это место, куда надо было просто водить экскурсии. Но некие хитрые люди сделали ход конем. Это был парк, это были парковые леса. Парковые леса, они подлежат охране. Но их перевели в эксплуатационные леса, в категорию эксплуатационных лесов. И деятель, который это подписал, он уже теперь не начальник уже. Но, тем не менее, дело свое он сделал. А с эксплуатационными вот такими лесами можно делать что угодно. Можно месторождения какие-то открывать. И этот карьер формально, вот опять же, он вроде бы как законен. Но население все против. И последствия, которые очевидны простым даже людям, не ученым, они тоже... У всех, в общем-то, на слуху. То есть кто-то боится, что дома начнут проваливаться, что воды не станет. И просто население лишилось вот этих лесов. Не только полевчане, подчеркиваю, не только жители поселка Зюзельского, а и екатеринбуржцы, которые вообще, наверное, жители всей области. А туда приезжали вообще со всей страны. Потому что Бажов – это действительно для Урала это наше все. Это культовое имя. И вот такое пренебрежение... к нашей культуре, оно, конечно, поражает, просто поражает. И, насколько я знаю, сейчас был проведен круглый стол совсем недавно, на котором представители этого ООО не отсутствовали, они не пришли. И там подтвердили все эти тревожные моменты, но, к сожалению, выводы – это продолжение вот анализа, продолжение каких-то теоретических разработок, насколько это опасно. Ну, опять повторяю,
за это
то, что...
время они свое дело уже делают там все равно, да? Пока круглые столы проводятся.
Ну, к сожалению, да. То есть они уже вырубили огромное количество лесов, и там идет полным ходом вот эта работа. если ее так можно называть работой.
Это под какое-то строительство?
Это под рудник, под добычу щебенки. Вот той самой, может быть, которую повезут в Крым и будут засыпать на пляже. Вот. Ну, то есть щебень – это тоже продукт, который может торговать. Достаточно все просто. И, в общем, это незадумчиво, конечно. Атака на природу и на и пренебрежение вот мнением населения. Под последним письмом там подписалось, по-моему, 848 человек, ну, практически все жители Зюзельского. Но я думаю, что если петицию собирать, то там полстраны подпишется, но был бы толк. В общем, к сожалению, пока ситуация непонятная, и надо только опять ждать вмешательства президента, потому что вот, к сожалению, без слова Путина у нас ничего, увы, не решается.
Вы же были несколько лет назад тоже лауреатом Бажовской премии, насколько я знаю. Вот,
не могли... Даже поработал в жюри.
Бажовской премии,
да? Да, в жюри Бажовской премии.
Вот поэтому мне хотелось бы попросить вас немного сказать о роли Павла Петровича Бажова в нашей литературе. Вот не столько уральской, сколько вообще российской, русской литературы. И, может быть, о том, насколько сейчас... По вашим ощущениям, раз вы встречаетесь вот с детьми, с подростками, насколько сейчас читается Бажов, насколько его знают, насколько он популярен, известен вообще?
Ну, вот вообще вопрос интересный, потому что он меня тоже интересовал, и я слышал самые полярные мнения на этот счет. Потому что отчасти литература прошлого века и позапрошлого тем более, она действительно во многом непонятна новым подрастающим ребятишкам. И от многих я слышу то, что, скажем, эта литература уже все отходит, она уже не очень читается. Но, с другой стороны, я встречал совершенно обратные мнения, причем я слышал их не только от взрослых, а от детишек, потому что если в эту литературу, бажовскую я имею в виду, это ведь очень своеобразный язык, действительно непростой. Но Андрей Платонов у нас тоже писал очень непростым языком, но тот, кто преодолевает барьер и начинает вот вчитываться, он получает просто гигантское удовольствие. Я от Платонова просто помню, не знаю, огромный восторг приходил. И то же самое с Бажовым. Я многих детишек спрашивал, и они сами мне рассказывали. Если кто-то вот не сумел преодолеть этого барьера, для него, может, Бажов и остался где-то там, в далеком веке. А очень многие, как ни странно, вот для них вот эти все гумёшки вдруг становятся родными, они быстренько осваивают вот этот лексикон, потому что если они с компьютерным справляются лексиконом, здесь все гораздо проще. Не так уж сложно понять, что такое галоши, что такое там какие-то древние станки, инструменты. И в конце концов, здесь еще, понимаете, магия камня, она тоже вечна. Недаром сейчас образуется там литотерапия, лечение там камнями, изучение камней, узоров их. И действительно это интересно, это затягивает. Если ребенок немножечко вот попытался коллекционировать, пособирать камни, смотрел там на узоры малахитные, яшмы, и после этого почитает еще Бажова, он переродится и станет немножко другим уже просто читателем. Вот такие, по счастью, есть, и поэтому... Бажов стоит, конечно, особняком, и в этом я даже считаю колоссальный плюс, потому что он не укладывается в общую какую-то линейку писательскую. И если говорить вот о писателях там, вообще России, даже я не буду говорить Советского Союза, то мы можем только гордиться и радоваться, что вот Бажов был нашим земляком, что он писал вот на этой земле, что гулял по тем местам, а сейчас мы имеем еще пока возможность, вот мы с сыном залазили на скалы, где он наверняка сидел, выбирали там даже камушек и спорили, где вот именно он мог бы посидеть и там подумать, глядя на свой поселок. И пока это реально, и фигура Бажова, конечно, она фундаментальна и значима.
Как воспитывать своих детей? Вот мы говорили там в школе, вот, чтобы в национальную идею это каким-то образом входило, да, какой-то составной частью экологическое воспитание. Хорошо, мы этого можем вообще не дождаться никогда. пока вот дети маленькие. Вот как вы своих сыновей пытались вот в этом плане воспитывать? Вот самых, что называется, самого юного маленького возраста. И как бы вы посоветовали? Родители.
Ну, какие-то советы я уже нахально пытаюсь давать, потому что мой старший сын стал уже книгочеем страстным. Но, к сожалению, вот опять же, я наблюдаю его сверстников и, ну, могу сравнивать, где это получается, где не получается. Именно поэтому мы с родителями очень много тоже беседуем, говорим. Здесь... Два аспекта. Первый аспект – это, конечно, должны взрослые где-то как-то повести за собой, прежде всего родители, конечно. Если они читают книжки вслух, если они просто элементарно ему пытаются подсовывать там из библиотеки, из магазина что-то интересное из своего детства, то шанс, что он будет читать, конечно, есть. Если этого нет, если все самотеком, то тогда только уповать, вот, не знаю, на промысел Божий, потому что на самом деле есть процент, вот я так назвал, процент ангелов, вот, которые вопреки компьютерам, вопреки там воинам, гаджетам, все равно почему-то читают. Я встречал детишек, которые говорят, что у нас и планшетники, и компьютеры, все есть. Они увлечены там в соцсетях, так же сидят, как другие. Но, тем не менее, при этом сами научились читать, как-то так дошли, дозрели до книжек, с удовольствием совмещают это.
То есть, если ребенок читает, вы хотите сказать, то можно за его... отношение к природе уже не волноваться, то есть экологическое сознание
нет, не
в нем совсем, отдельно
конечно.
Уже не надо воспитывать.
Нет, конечно, так сказать нельзя, потому что здесь еще надо знать, что он читает, как он читает, потому что книга может действительно воспитывать, способствовать росту, а может быть просто чтением, развлечением, я имею в виду, чтивом.
Жвачкой для глаз.
Да, жвачкой. И вот здесь, опять же, все зависит от библиотекарей, от родителей, от учителей. Потому что если учитель литературы сам читает, если он это одухотворенный человек, он может настолько детишек своих подвигнуть на чтение, и на чтение именно хорошей, грамотной, красивой, славной литературы. Я таких литераторов знаю, слава Богу, много. У меня в детстве такие были литераторы. И пусть мы не во всем с ними сходились, у меня были двойки и пятерки, вот две оценки по литературе. То есть, когда мы сходились, у нас была пятерка, когда не сходились, была двойка. Но, тем не менее, замечательные энтузиасты. Вот если в классе, в школе, директор школы, если думает не о турникетах, не о каких-то там понтах, извините, а действительно о внутреннем климате школы, то даже вот директор может один свернуть горы и превратить свою школу в нечто уникальное. Даже сегодня, когда это сделать вдвойне сложно.
Ну, чтение, это, мне кажется, все-таки вопрос немножко отдельный. По моему ощущению, ребенок может вообще быть не читающим, но при этом любить, жалеть, заботиться о природе и понимать, что нельзя просто так там, ну, вот как у маленьких детей бывает, взял там жучок пополз, он взял его, затоптал, мама при этом спокойно на это взирает, да? Или просто так ломать какие-нибудь ветки, просто так кидать какую-нибудь там в озеро бутылки и так далее. Ребенок может, мне кажется, и не особо быть книгочеем, но при этом вот такие вещи понимать.
А
вот
знаете,
это как воспитывать?
Это вы замечательный вопрос задали, потому что я тоже ломал голову над ним огромное количество лет. И на самом деле там ездил в командировки, встречал множество безграмотных, нечитающих вроде бы людей, но замечательных действительно. Но все-таки, в конце концов, я связал это в какой-то, ну пусть условный, но узелочек, потому что все замечательные люди, они всегда готовы почитать. Вот просто судьба там какого-нибудь 40-летнего слесаря, сантехника, механика, я встречаю глуши какой-нибудь и поражаюсь его речам, его выводам о жизни. А потом спрашивает, читал он, не читал, но как только я ему начинаю про книги рассказывать, такой бешеный интерес, я чувствую, что вот дай ему в руки, он будет читать. То есть на самом деле здесь все-таки увязка есть. Она не прямая такая вот явная, стопроцентная. Но тем не менее читающий человек, вот сейчас ученые заговорили о зеркальных нейронах, такое интересное понятие. То есть читающий человек, он воображает себе запахи, образы. И на самом деле дело не в том, что он сюжет выстраивает в голове, а он еще способен себе вот фантомный мир человека, который, скажем, обижен, унижен, оскорблен, упал просто. Он способен в него переселиться, вот зеркальные вот эти структуры, которые у него в нейронных мозговых полушариях образуются, они позволяют ему совершать эту работу. Если он читал, ему это легко сделать, ну, относительно легко. И значит, что? Значит, переселяясь вот в этот фантомный образ, он может ему сопереживать, сочувствовать.
Это уже воспитание эмпатии получается.
Да, 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 это в чистом виде эмпатия, потому что если вот этих зеркальных нейронов не проявилось как-то так в голове, то способности к сопереживанию, они просто... Они могут проявиться где-то действительно случайным ли образом, или через бабушку, дедушку, родителей тех же самых. Но, кстати говоря, когда они нам рассказывают какие-то добрые сказки или беседуют с нами, по сути, это тоже какой-то добрый заменитель к той же самой книге.
Я вот действительно думаю, ребенок, которому в детстве не читали Бианки, допустим, или ну вот каких-то таких вот сказок русских писателей про зверюшек, да, вот сможет ли он пожалеть какую-нибудь птичку, мышку, если он не читал про мышонка Пика того же, да, или не смотрел мультфильм. Вообще возникнет у него в голове вообще такая мысль, что это вот живое существо, его жалко, и у него где-то папа, мама там и так далее. Это, наверное, может возникнуть только у ребенка, который вот как-то вжился в этот персонаж.
Да, ну, если у него были в детстве те же животные, опять же, отношения к родителям, которые не просто позволили ему держать, а, наверное, как-то, да, как-то поощряли, чтобы он ухаживал, и жалел, и помогал им, гулял с ним, кормил и так далее, и так далее. Это все, вот эта забота, и когда ты видишь, что рядом какое-то существо, которое нуждается в тебе, оно тоже, в конце концов, вот нечто подобное, ну, мне не хочется зеркальными нейронами даже называть, по-другому можно назвать. Но вот нечто совестливое и нечто доброе в человеке просто-напросто элементарно проявляется. А книги этому могут кардинальным образом способствовать. Но если книги будут, опять же, жвачкой, агрессивными и так далее, так далее, если никто не управляет этим процессом, то, в общем, действительно, тут ничего хорошего не произойдет. Хотя читающий человек все равно, он ближе вот к шансу стать кем-то более мудрым. Потому что нечитающий человек, он не владеет словом. На самом деле, тут уже надо с научной точки зрения рассматривать, что у него там в полушариях творится. Но нечитающий человек действительно, он не владеет и речью, и мыслями. То есть он не складывает из них, как из кирпичиков, вот какое-то мироздание, какой-то храм. Это на самом деле, может быть, я сумбурно говорю, но это имеет место быть, потому что человек без таковых свойств, он терминатор от природы. Он может легко разрушать, не задумываясь. Он не может воспроизвести завтрашний день, вообразить, а что будет вот завтра с Бажовскими местами, или через 10 лет, через 20. А будет ли кто-то в Зюзельском жить еще после вот таких жутких оглушительных событий? А что будет вообще со Свердловской областью и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если страна у нас скукожится до 5-6 агломераций, там Московская, Свердловская, Новосибирская, ну, это будет страшно, конечно. А кругом будут вот руины, памятники, там болота.
Мне кажется, вот об экологическом воспитании и о защите природы как-то совершенно забывают, говоря о том же патриотизме, о чем у нас сейчас постоянно говорят, о патриотическом воспитании и так далее, но почему-то тема защиты окружающей среды из этого напрочь выпадает.
Ну, это вот загадка абсолютная, потому что это как раз вот просто, не знаю, абсолютно близкие понятия, они сливаются воедино, потому что если ты патриот своей семьи, ты заботишься о своих близких, помогаешь им, ухаживаешь за ними, кормишь. То же самое можно сказать о своем доме, о своей квартире. И это применительно и ко всей стране, ко всей нации. Если мы патриоты этой страны, нам действительно обидно не только потому, что там о ней кто-то что-то не то, нелестное сказал. А нас должно, конечно, в первую очередь и обижать, и трогать то, что происходит вот здесь внутри, что-то действительно нелестное, нехорошее, когда пропадают вот города, когда создаются условия невыносимые для тех же самых детишек, потому что вот из кучи, просто десятки и сотен мест, где вот мы побывали, даже Тугулым, ну, я не буду перечислять, потому что практически все малые города, они страдают одним и тем же заболеванием. дети замечательные, школы хорошие. Но они заканчивают школы и уезжают, потому что здесь нет, у них нет работы. Никакой работы нет. И они уезжают в Москву, в Свердловск, Новосибирск, вот в те самые агломерации. И получается вот такое какое-то неестественное распухание больших городов, опять же, за счет малых. А малый, тот же Тугулым, там был стекольный завод, там был автотрансформаторный завод. Стекольный завод был не хуже гуся хрустального. Но кто об этом теперь знает? Там уже этого нет ничего совершенно.
А с другой стороны, создавать рабочие места можно и строя вот такие вот карьеры для производства щебенки и загрязняя при этом окружающую среду.
Да, вот такой какой-то путь странный, окольный и нездоровый.
Вот знаете, мне хотелось бы в заключение маленькую такую выдержку прочитать из, ну, это можно назвать, наверное, завещанием таким. Это открытое письмо, многие, наверное, его слышали, открытое письмо Марины Цветаевой «Детям» для детского журнала эмигрантского. Она написала такое вот обращение, открытое письмо к детям. «Милые дети» начинается. Многие, наверное, какие-то выдержки оттуда слышали. Вот, то, что относится к экологическому сознанию, вот я буквально два абзаца прочитаю, и хотела бы, чтобы вы тоже сформулировали. Я понимаю, что сходу трудно, и я вас не просила заранее это сделать, но, может быть, вы попробуете. Вот тоже такое мини-обращение к детям, к родителям, с какими-то вот, может быть, призывами даже, да? Сейчас мы не любим это слово, когда нас к чему-то призывают, но тем не менее. Так вот, милые дети, вот первым пунктом, что у нее идет. Никогда не лейте зря воды, потому что в эту же секунду из-за отсутствия этой капли погибает в пустыне человек. Но от того, что я не пролью этой воды, он ведь этой воды не получит? Не получит, но на свете станет одним бессмысленным преступлением меньше. Тоже ведь экологическое воспитание, согласитесь?
Конечно, конечно.
А вот. Поэтому не, потому же никогда не бросайте хлеба, а увидите на улице под ногами, поднимайте и кладите на ближний забор. Ибо есть не только пустыни, где умирают без воды, но и трущобы, где умирают без хлеба. Кроме того, может быть, этот хлеб заметит голодный, и ему менее совестно будет взять его так, чем с земли. Но вот, казалось бы, вроде бы не совсем относится к экологии, но, на мой взгляд, тоже относится очень, очень напрямую.
А так оно и получается. Вот на самом деле я даже свой первый роман, за который вот мне больше всего надавали, накидали премии «Слева от солнца», я не думал, что это экологическое произведение. А на одной из встреч вдруг его назвали как раз книгой, которая борется за экологическую вот среду, за то, чтобы спасать наше население и природу в том числе. И, наверное, действительно, оно так и получается, что если ты начинаешь задумываться о чем-то, просто о ближних своих, вот та самая заповедь, о которой тоже уже одно время было модно, потом не модно говорить, сейчас, мне кажется, опять все-таки люди начинают задумываться и говорить об этом, вот, может, перед лицом угрозы вот новых войн и так далее, и так далее. Потому что если мы задумываемся о своих ближних, мы начинаем задумываться и о том месте, где эти ближние живут, вынуждены жить. И тогда понимаем, что надо уважать и их, и это место, и что-то в наших головах при этом и сердцах происходит. По крайней мере, мы на шажок становимся к этому ближе. Поэтому путей, каким образом к этому приближаться, на самом деле очень много. Книги – это только, наверное, один из путей, из множественных путей. Дети – это все-таки, я отчетливо понимаю каждый раз, что дети – это наша эстафета. Они повторяют нас во всем. Знаете, древние говорили, если ты способен изменить свой единственный день, ты способен изменить всю свою жизнь. Если этого нет, не происходит, значит, забудь о каких-то мечтах там и так далее, и так далее. И то же самое с детишками. Если мы вот не поймем, что они наш завтрашний день, хотя это тоже вроде бы говорится, но мы этого не понимаем на самом деле. они отражение наше стопроцентное. А это не самое лестное понимание, потому что если они повторят нас, ничего хорошего не получится. Они должны быть лучше нас. Это обязательно, это аксиома. Только тогда уж с Земли появляется шанс к выживанию, к спасению. Поэтому наши дети должны быть лучше нас, а мы должны приложить все усилия к тому, чтобы они были лучше. Дорогие родители, если вы хотите замечательных перемен, попробуйте это сделать прямо сегодня. Придите домой с работы и один вечерок уделите своим детям. Приберите квартиру с ними, выйдите во двор, посадите дерево или просто посадите веточку. Сейчас много веточек валяется. Вот посадите эту веточку, вербы, тополиную, какую угодно, баночку с водой. И вместе со своим ребенком каждый день наблюдайте, как эти листочки распускаются, говорите об этих листочках. Вот поверьте, даже такой пустяк очень-очень многое даст и вам, и вашим детям.
Ну что ж, спасибо вам, Андрей. Я напомню, что у нас в гостях был детский писатель Андрей Щупов, который пишет под псевдонимом Олег Райан для детей и подростков. Вот лауреат премии «Заветная мечта», лауреат Бажовской премии и многих других премий. Спасибо вам большое за то, что пришли. Мы говорили сегодня об экологическом воспитании, не только о нем, еще о любви к книгам, о том, как приучать детей к чтению, насколько сегодняшние дети вообще способны читать, о ваших впечатлениях о современных детях и подростках. Спасибо вам. Надеюсь, вы у нас не последний раз в эфире.
Спасибо большое, и вам спасибо.